Парит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Илья Бабчинецкий. Слушайте в первой части программы. Чеченские подростки – дети свободного мира. Дагестан. Священная война в месяц Рамадан. Гарун аль-Рашид по-ингушски. Нулевая эмиграция из Нагорного Карабаха. Норвежского террориста Андерса Брейвика, который 22 июля устроил бойню на молодежном слете норвежской рабочей партии, атаковали чеченские подростки. Как пишут норвежские СМИ, 17-летний Мавсар Джумаев и 16-летний Рустам Даудов попытались обезвредить преступника при помощи камней. Власти Чеченской республики уже объявили подростков героями и заявили о том, что намерены вручить им специальные награды. Писатель Герман Садулаев считает, что чеченскому руководству не следовало бы привлекать внимание к этой истории, поскольку мальчики сумели найти все мужество противостоять преступнику именно благодаря тому, что 8 лет назад родители вывезли их из Чечни.
Двое юношей из Норвегии стали героями и звездами информационного пространства всей Европы. Как оказалось, они старались остановить Брейвика и спасти кого-то из своих сверстников. Получилось не очень, но сам факт попытки сопротивления вооруженному маньяку уже геройство. Особый оттенок истории придала национальность подростков. Это Мовсар Джамаев и Рустам Даудов, дети беженцев из Чеченской республики. Норвегия в последнее время принимала негативные решения по беженцам из Чечни. Возможно, теперь отношение к чеченцам в норвежском обществе и государстве изменится. Изменится к лучшему. В Чеченской республике гордятся своими соплеменниками. Со словами признания выступили официальные лица, но и простые люди обсуждают геройский поступок подростков. Все в умилении, а я опять разрушу романтический флер и расскажу что-нибудь неприятное. Например, Брейвик был в форме полицейского. Может, это стало одной из причин шока и пассивности жертв. Жители благополучной и законопослушной Норвегии не могли осознать, принять и поверить, что человек в форме может быть преступником, что от него может исходить опасность. А дети из Чечни они могли, легко. Они покинули Чечню, когда им было по 8-9 лет, но они успели многое понять и запомнить. Например, что человек в форме и с оружием может быть самым страшным, самым опасным преступником. Европейцы, привыкшие доверять своему государству и его структурам, ждали, когда же появится настоящая полиция, спасатели, и все исправят. Чеченские юноши помнили, что бывают ситуации, когда тебе не поможет никто, кроме тебя самого, и каждый, пришедший как спасатель или спаситель, может оказаться злейшим твоим врагом. Поэтому они пытались что-то сделать сами, а когда приплыла лодка со спасателем, не доверяя ему, договорились, что будут делать, если и этот окажется оборотнем. А еще они не были в шоке от трупов. Один мальчик так и сказал: «Что трупы? Я видел трупы на улицах Грозного. Их ели собаки». И вот корни героизма в обстоятельствах настолько трагических, что как-то неловко радоваться за то, что парни выросли такими. Лучше им было вырасти обычными детьми, не видевшими ни преступников в форме, ни трупов на улицах. Но лучше бы и Брейвиком совсем не рождаться. А так судьбу никто не выбирал. Что же касается гордости за своих официального Грозного, представления юношей к званию почетных граждан Чеченской Республики, так и здесь позвольте ложку дегтя. Внимание! Родители мальчиков бежали из Чечни. не просто уехали, эмигрировали, а бежали и были приняты как политические беженцы в Норвегии. И когда? В 2003 году. То есть уже была как бы снова правильная власть. И мирная жизнь восстанавливалась, и все такое. А они бежали. И, как оказалось, вовремя. Они в Норвегии лучше сохранились. В том числе лучше сохранились как чеченцы. И смогли повести себя так, что теперь ими все гордятся. А если бы они эти годы с 2003 по 2011 прожили в Чеченской республике? Нет ли у нас иногда ощущения, что вся республика сейчас как норвежский лагерь, где Брейвик ходит и убивает налево и направо, а все только жмутся в страхе друг к другу и некому поднять камень? Нет ни Мовсара, ни Рустама. Уехали. Герман Садулаев. Специально для Кавказского часа. Петербург.
Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Прошло уже более 20 дней с начала священного месяца Рамадан, во время которого верующие призваны прощать взаимные обиды и стремиться к миру. Однако в Дагестане страсти не утихают. Вооруженное противостояние в республике ничуть не сбавило обороты. Для священной войны, которую ведут члены вооруженного подполья, пост не стал помехой. Материал Магомеда Сайпулаева читает Олег Кусов.
Новым очагом противостояния стал дагестанский город Хасавюрт. В ночь на 17 августа около 2 часов 30 минут утра в Хасавюрте была обнаружена заминированная машина ВАЗ-2106. Преступники, подогнав бомбу на колеса к зданию торгового дома «Киргу», сами предупредили сторожей о том, что в автомобиле находится взрывчатка. Кстати, этот торговый дом является крупнее, чем на Северном Кавказе, комплексом по продаже мебели. Его владелец считается приверженцем суфийского шейха Саида Эфенди Черкейского, которого сторонники радикального ислама считают одним из своих главных противников. Взрывотехникам ФСБ по Дагестану удалось обезвредить бомбу с помощью робота-сапера. Самодельное взрывное устройство было изготовлено на основе алюминиевой пудры и аммиачной селитры, имело 2 детонатора и 5 килограммов строительных дюбелей в качестве поражающих элементов. Привести в действие бомбу должна была автосигнализация. Торговый дом «Киргу» находится на территории Хасавюртовского рынка. По оценкам специалистов, последствия взрыва бомбы, а также газового баллона и нескольких гранат, которые находились в салоне, могли быть весьма драматическими. В радиусе 50 метров не осталось бы ничего живого, а поражающие элементы разлетелись на 300 метров от места, где была припаркована заминированная машина. Обстановка в Хасавюртовском районе Дагестана остается критической. Боевики из местной бандгруппы в течение минувшей недели совершили несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов. Прошлую пятницу в Хасавюрте, выходя из мечети, под обстрел попали местные прихожане. Двое из них, в том числе бывший сотрудник полиции, от полученных ранений скончались. В ночь на субботу на трассе в 12 километрах от Хасавюрта был убит начальник отряда пожарной службы и ранен его водитель. А в воскресенье утром на окраине села Баташ-Юрт Хасавюртовского района были обнаружены тела 4 мужчин, убитых на пикнике. Один из них был сотрудником Хасавюртовского городского отдела внутренних дел. Это последнее по времени преступление в Дагестане восприняли как невиданный доселе акт самосуда. Хотя достоверно неизвестно, было ли совершено убийство членами так называемого «Джамаата Шариат». Эта версия рассматривается следственными органами как основная. Тела убитых были найдены на поляне в 150 метрах от села Баташ-Юрт. По версии источников правоохранительных структурах республики, накануне вечера молодые люди устроили на полянке пикник и распивали спиртные напитки. Это, возможно, не понравилось радикальным исламистам-ваххабитам по той причине, что мусульмане обязаны держать пост месяц Рамадан. На месте происшествия была обнаружена автомашина ВАЗ-2110, на которой приехали погибшие. При них найдены сотовые телефоны, а также другие личные вещи, в том числе и деньги, что указывает на то, что убийство не было совершено с целью ограбления. Возобновилось распространение ваххабитских листовок. Впрочем, в Дагестане они известны как шариатские листовки. В них люди, называющие себя маджахедами, джамаата шариат, в очередной раз объявляют войну шайтанскому бизнесу, который делается на горе и слезах людей. Автор листовок заявляет: «Мы даем вам 3 дня, чтобы прекратить продажу спиртного и закрыть сауны». Радикалы угрожают предпринимателям, что будут уничтожать их магазины, рестораны, сауны и казино. Что говорить о Хасавюрте и о других больших городах, если в моем родном селении Шамильского района, где 90% жителей являются последователями суфизма, ночью был подожжен магазин, где продавалось спиртное. Хозяин магазина, который ночевал внутри, сам чудом избежал смерти. Проповедь норм шариата находит все больше отклик среди молодежи. В Республике Дагестан за прошедшие полгода убито более 220 человек. Последнее убийство во время пикника, демонстративное, дерзкое, с контрольными выстрелами в голову, явное доказательство тому, что спокойные времена остались далеко в прошлом. О том, что обстановка республики стала предметом пристального внимания федерального центра, говорит тот факт, что за минувшие 2 месяца глава МВД России Рашид Нургалиев 3 раза побывал в Дагестане. Во время своего недавнего визита в Москву, как следует из официального сообщения, президент Дагестана Магомед Салам Магомедов обсуждал с рядом министров российского правительства социально-экономическую ситуацию в республике. Но помимо этого он встретился и зам главы администрации президента России Владиславом Сурковым. Неофициальные источники утверждают, что кремлевского идеолога главным образом интересовал вооруженный конфликт в республике. Однако делать из этого какие-либо выводы, по всей видимости, рано. Первые лица государства и высокие чиновники постоянно демонстрируют свою обеспокоенность положением на Северном Кавказе. Но ситуация от этого не становится лучше. Скорее наоборот.
Материал Магомеда Сайпулаева читал Олег Кусов. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В Ингушетии началась подготовка к главному празднику – окончанию поста в месяц Рамадан. Власти республики в этом году решили взять под свой контроль предпраздничные мероприятия, чтобы не допустить неконтролируемого роста цен на товары, пользующиеся в это время повышенным спросом, рассказывает Магомед Тариев.
Приближается Мархаш, так по-ингушски называют праздник, связанный с завершением месяца Рамадан. Можно сказать, что свою жизнь жители республики обычно планируют от Мархаш до Мархаш, поскольку длящиеся 3 дня праздничные мероприятия считаются едва ли не главным событием года. Первые 2 дня мужчины обходят многочисленных родственников и знакомых с поздравлениями. В ответ их одаривают платками. Молодым людям принято дарить платки с вышитыми инициалами. 3-й день праздника главенствующая роль переходит к женщинам. В течение дня дети носятся от дома к дому с пакетами, куда они складывают полученные в подарок сладости и фрукты. Ну и, конечно, все 3 дня в каждом доме накрыт стол, за который приглашают всех, явившихся с поздравлениями. Готовятся к Мархаш с не меньшим усердием, чем в Бразилии к карнавалу. Для бизнеса это золотые дни. Кондитерские цеха работают 3 смены. Рынки и магазины забиты покупателями. Вся республика с середины Рамадана до окончания празднеств напоминает муравейник. Люди обновляют квартиры и дома, моют, белят, ремонтируют все подряд, красят ворота и заборы. Только в эти дни жители республики наводят порядок не только в собственных дворах, но и на улице. Множество ритуалов, праздничная лихорадка создает неповторимый колорит и ощущение единства, когда весь народ связан общей радостью. Республика, являющаяся рекордсменом по числу безработных, в эти дни может предложить работу каждому. Но не только радостные мелочи определяют атмосферу праздника. Есть и неприятные моменты. В предпраздничный период и в праздничные дни цены буквально на все сходят с ума. Появляются автомобильные пробки близ автомоек и рынков. В этом году Юнусбек Евкуров решил лично навести порядок в сфере ценообразования. Но как-то по-особенному, нарушая все законы экономики и делая всех, кроме бизнесменов, счастливыми в приказном порядке. До Евкурова Руслан Аушев и Мурат Зязиков в Рамадан подписывали стандартное распоряжение о запрещении продажи алкоголя в течение месяца и просили у предпринимателей не завышать цены. Алкоголь убирали с прилавков, но из-под полы торговали им свободно. Что касается цен, то они, не обращая ни на кого внимания, улетали в заоблачные высоты. Евкуров решил сломать установившийся порядок. Он пообещал снизить цены на газ и электричество на период священного месяца Рамадан. Будет ли выполнено это обещание, выяснится в следующем месяце, когда жители получат счета на коммуналку. Глава республики дал указание снизить на 20% цены на продукты. Ввел сокращенный рабочий день. Это, так сказать, для затравки. При прежних правителях муфти республики, выступая по телевидению, уныло призывал кары небесные на головы торговцев, взвинчивающих цены в Рамадан. Торговцы вели себя, как заключившие тайное соглашение еретики. Из года в год один вид ценников на прилавках способен был вызвать сердечный приступ у любого добропорядочного гражданина. В этом году распоряжаться небесными карами решил сам глава республики. Он не только приказал снизить цены, но и открыл сельскохозяйственные ярмарки с продуктами по пониженным ценам. Но поскольку руководство республики не слишком надеется на гражданскую сознательность населения, Евкуров лично, как Харун аль-Рашид, выехал проверить ярмарки сельских жителей, которым была дана возможность самим продавать выращенную на собственных участках продукцию. Увиденное главу Ингушетии не порадовало. Некоторые селяне предстали перед ним в облике циничных акул капитализма. Взбешенный ценами, Евкуров приказал помощникам допускать на ярмарку только тех торгашей, которые держат цены ниже рынка. Мы создаем условия для торговцев попасть в рай. Они думают, заработают в этом месяце 1000 рублей, а на том свете за это спросятся, пояснил Евкуров, выступая перед местными журналистами. Директивный подход, конечно, был когда-то эффективен, но сейчас он все же несколько устарел. В России есть антимонопольное законодательство, которое призвано не допускать картельных сговоров, когда, пользуясь ситуацией повышенного спроса, торговцы неоправданно задирают цены. Конечно, оно работает плохо, тем более в провинции. Но это все же не повод, чтобы глава республики собственноручно изгонял торгашей, озаботившись их перспективами попадания в рай. Для этого есть прокуратура и другие органы власти, которые должны проводить расследование и наказывать любителей погреть руки на ажиотаже. Народ, конечно, счастлив видеть, каких руководитель разгоняет спекулянтов. И, возможно, Юнусбек Евкуров, побывав на рынке, имел в виду прежде всего реакцию людей. В конце концов, глава соседней республики организовывает подобные шоу при каждом удобном случае. На стройках, фермах, в учебных заведениях, больницах и так далее. Евкуров может использовать этот опыт, но он должен понимать, что экономические проблемы так не решаются. Нужна обоснованная, подготовленная специалистами программа развития, трудоустройства, организации производства. А кататься по республике и лично вникать в каждую проблему, такой подход, конечно, свидетельствует о редкостном благородстве духа. А хотелось бы, чтобы еще о талантах и навыках успешного менеджера, которому доверили управлять республикой. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
В начале недели глава Национальной статистической службы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики на встрече с журналистами заявила, что иммиграция из Нагорного Карабаха равна нулю, а число прибывших в республику почти в два раза превышает число уехавших, что, по мнению специалистов, несомненно, хороший показатель для страны, учитывая, что она находится в зоне неразрешенного конфликта. Из Ивана Илина Челенгарян.
Согласно данным главы Национальной статистической службы НКР Мануш Минасян, за первое полугодие число прибывших в Карабах составило 517 человек, а число отбывших – 353 человек.
Мы механикакан дерашажи деракан цуцанышунен харвацун чорсмахтов.
Как и в предыдущие годы, большой удельный вес имеет Республика Армения. На ее долю приходится 92% прибывших и 96,6% отбывших. Среди причин эмиграции из Армении упоминаются социальные условия и отсутствие работы. А в Нагорном Карабахе, согласно статистическим показателям, экономика переживает устойчивое развитие, о чем говорил также недавно посетивший Нагорный Карабах премьер-министр Армении Тигран Саркисян. Те показатели, которые есть на данный момент, дают надежду, что в ближайшем будущем экономика НКР будет иметь стабильный темп роста. Это довольно впечатляющие цифры. Мы уверены, что они будут продолжать расти в будущем, благодаря потенциалу, который здесь существует. Сравнивая с прошлыми годами, мы видим, что стабильный рост налицо. В НКР строительные работы осуществляются в основном на государственные средства. Согласно статистике, большую часть ведущегося строительства составляют строительство жилых зданий и объектов в образовательной сфере. Существенный положительный сдвиг был зафиксирован в сфере сельского хозяйства – около 13%. В Карабахе в основном выращиваются зерновые культуры и другие злаки. Если поголовье крупного и мелкого рогатого скота выросло, то на 40% снизилось поголовье свиней. По данным Мануш Минасян, в Нагорном Карабахе уровень безработицы составляет 5,6%. В общей численности занятых большой удельный вес по-прежнему составляет занятые в сфере управления и обороны – 20,2%, в сфере образования – 19,1%, промышленности – 11,5%. Денежные доходы населения, по словам Минасян, выросли примерно на 13%, хотя еще более высокими темпами выросли расходы населения. Среднемесячная номинальная заработная плата составила примерно $300. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года она выросла на 6,6%, причем в учреждениях, имеющих бюджетное финансирование, рост идет более быстрыми темпами – 7,6%. А показатель среднемесячной номинальной заработной платы выше, чем в частном секторе. Реальная заработная плата, то есть с учетом изменения индекса потребительских цен, составила 88,8 тысяч драмов, рост 5,6%. В текущем году внутренний валовый продукт Нагорного Карабаха вырос на 6%, что оказало положительное влияние как на сферу производства товаров, так и на сферу услуг. В этом году большая часть продукции, произведенной в Нагорном Карабахе, была реализована в странах СНГ. Элина Челингарян для «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией «Радио Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Илья Бобчинецкий. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных ноу-квей с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве у Дома правительства России в пятницу вчера прошла акция граждан, защищавших его в 91-м году во время августовского путча. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир прибыл в Россию, сообщают южнокорейские СМИ. Официального подтверждения этой информации пока нет. В секторе Газа в пятницу вечером, по разным данным, 2 или 3 человека погибли в результате новых израильских авиаударов. Всего за последние сутки жертвами бомбардировок стали не менее 10 палестинцев, в основном боевики экстремистских группировок. Израиль проводит операции в ответ на убийство палестинскими боевиками в четверг 8 израильтян в районе города Эйлат. Не менее 30 человек погибли в пятницу в Сирии в результате новых столкновений демонстрантов с правительственными силами. В Ливии повстанцы с двух сторон развивают наступление на столицу Триполи. Сообщается о боях в районе городов Эс-Завия к западу и Злитен к востоку от ливийской столицы. ООН и США резко осудили вчерашний теракт в пакистанской мечети, унесший жизни 48 человек. Взрыв осуществил смертник-подросток, пока никто не взял на себя ответственности за теракт в городе Джамрут на северо-западе Пакистана. Но местные власти предполагают, что взрыв могли организовать талибы, которые враждуют с одним из местных племен. США разочарованы решением Белоруссии не участвовать более в совместных проектах по утилизации уранового сырья, оставшегося в стране с советских времен. МИД Беларуси объявил о прекращении сотрудничества с Вашингтоном в ядерной области в ответ на введение США санкций против белорусских властей. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Илья Бабчинецкий. Во второй части программы вы услышите: 2 года со дня убийства правозащитницы Заремы Садылаевой, дело не раскрыто.
Они спокойно живут в Чечне, ничего не боятся, зная, что пока дело находится под контролем, безнаказанность им обеспечена.
Война компроматов в Сухуми.
Чаще звучал голос Сергея Шамба, зачастую переходивший в крик. Кто-то даже предположил, что Шамба сорвется и демонстративно покинет зал.
ГКЧП на Кавказе.
Мнение Москвы как союзного центра уже ничего не значит. Надо бороться за победу своей правдой.
Руслан Аушев в эфире «Радио Свобода».
Это был ноябрь 92 года. И Гайдай дал команду, войска остановились на границе Ингушетии с Чечней.
Имя одного из подозреваемых в убийстве известной правозащитницы Заремы Садылаевой и ее мужа Алика Джабраилова стало известно следствию фактически на следующий день после совершения преступления. Однако это не помогло найти убийц, несмотря на то, что дело стоит на контроле у главы республики Рамзана Кадырова. Или благодаря этому. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Через 2 года после похищения и убийства Заремы Садылаевой и Алика Джабраилова выяснилось, что круг подозреваемых давно уже установлен. На этом хорошие новости заканчиваются, поскольку нет политической воли покарать похитителей и убийц. 11 августа 2011 года исполнилось 2 года со дня убийства Заремы Раяны Садылаевой, руководителя чеченской молодежной общественной организации «Спасем поколение», ее мужа Алика Умара Джабраилова. 10 августа 2009 года, около 2 часов пополудни, 32-летнюю Зарему Садылаеву и ее мужа, 33-летнего Алика Джабраилова, увезли из офиса организации «Спасем поколение» в Грозном сотрудниками установленных силовых структур. Похитителей было 5. 2 зашли в офис, остальные ждали на улице. 2 вооруженных человека приходили в офис до похищения, но Зарему с Аликом не застали. Они не скрывали лица. Более того, один из них оставил находившемуся в офисе сотруднику организации номер своего мобильного телефона. Когда Зарема и Алик пришли на работу, их коллега успел лишь рассказать, что их искали неизвестные. И незваные гости снова нагрянули. Они сказали, что есть разговор к Алику, и что лучше поехать в отдел и поговорить там. Алик Джабраилов ранее был осужден за участие в вооруженном подполье. Несколько лет провел в местах лишения свободы. Недели ранее его задерживали сотрудники Ленинского РОВД. Продержали целый день в отделе, потом отпустили. Поэтому, наверное, Зарема решила последовать за супругом, опасаясь, что его снова задержат. Они сами сели в машину и отправились на разговор, неизвестно куда. Автомобиль Джабраилова похитители также увели с собой. Под утро 11 августа тела Садылаева и Джабраилова с множественными огнестрельными ранениями, с видимыми следами избиений и пыток, были найдены в багажнике их автомобиля ВАЗ-2110, припаркованного перед зданием Республиканского реабилитационного центра в поселке Черноречье в заводском районе Грозного. На теле Заремы были огромные гематомы, сломана ключица, рука сломана в 2 местах. Алика перед смертью тоже жестоко пытали. В тот же день, 11 августа, президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что берет расследование этого уголовного дела под свой личный контроль и потребовал от руководства силовых структур приложить все силы для того, чтобы раскрыть это преступление в кратчайшие сроки. Прошло 2 года. Ни один из тех, кто похищал, пытал и убивал Алика и Зарему, к уголовной ответственности привлечен не был. Однако, оказывается, круг подозреваемых давно уже установлен. По всей видимости, этот самый круг был установлен в первый же день, 11 августа 2009 года, когда сотрудники Следственного комитета при свидетелях позвонили на номер телефона, оставленный накануне одним из похитителей. Посетитель ответил, назвал себя и, как говорили между собой следователи, сказал, что он стоит высоко, что дотянуться до него не удастся. С тех пор не представилось возможности официально вызвать на допрос кого-то из похитителей. 25 июня этого 2011 года сотрудница мемориала Екатерина Сокирянская и корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина побывали в Следственном управлении Следственного комитета в Грозном, чтобы узнать о ходе расследования дела об убийстве Садулаева и Джабраилова. Ранее правозащитникам стало известно, что основной свидетель похищения был вызван для проведения опознания. Но дело в том, что он находится на лечении за пределами Российской Федерации, поэтому опознание не произошло. Выяснилось также, что подлежащий опознанию человек уже убит. По официальной версии, в столкновении с боевиками в феврале 2010 года. Фамилия его Акбулатов, и до своей смерти он был сотрудником Курчевоевского райотдела внутренних дел. Как объяснили матери основного свидетеля, убит не только Акбулатов, но и второй сотрудник, заходивший в офис за Заремой и Аликом. А остальные две оказались на месте преступления случайно, потому как они вообще приезжие, гастарбайтеры турки, как сказали следователи. Чуть позже Сокирянская разговаривала с одним из свидетелей похищения правозащитников и рассказала о версии следствия. Тот пояснил, что, может быть, похитители и были приезжими, но уж больно хорошо эти гастарбайтеры турки говорили по-чеченски. То есть речь не идет о прикомандированных сотрудниках Министерства внутренних дел. На вопрос Милашиной, почему следствию потребовалось так много времени, чтобы установить хозяина телефона, номер которого был в распоряжении следователей с момента похищения, в Следственном комитете ответили, что сим-карта была зарегистрирована на сотрудника ФСБ, и вызвать его на допрос оказалось крайне затруднительно. Разрешение на допрос в ФСБ не давали. В конце концов, сославшись на то, что дело на контроле у главы республики, следователи смогли вызвать сотрудника ФСБ на допрос, и он рассказал, что сим-карту приобрел несколько лет назад для своей сестры. Но та вышла замуж, а пользоваться мобильным телефоном ей запретили, и потому она подарила сим-карту брату мужа. Брат мужа, Акбулатов, использовал этот номер в ходе похищения Зарема и Алика. Вызвать Акбулатова на допрос оказалось еще сложнее. Долгое время следователи получали ответы из МВД о том, что Акбулатов находится на спецмероприятиях в лесу и приехать в Следственный комитет не имеет возможности. А в феврале 2010 года Акбулатова не стало. По официальной версии, он был убит в ходе боестолкновения с членами незаконных вооруженных формирований. Наверное, так и останется тайной, действительно ли Акбулатов был убит в бою, или неуклюже засветившемуся сотруднику помогли поймать пулю. Очевидно только, что действовал Акбулатов не во внеслужебное время, не по собственной инициативе, но был исполнителем приказа своего старшего начальника, гораздо более влиятельного командира в иерархии МВД Чеченской Республики. Вряд ли Акбулатов предполагал, чем закончится рутинное задержание двух человек, иначе не стал бы так опрометчиво оставлять номер своего мобильного телефона свидетелям. Впрочем, можно предположить, что похитители чувствовали себя тогда защищенными, учитывая то, как демонстративно и хладнокровно были убиты Зарема и Алик. Также сегодня себя чувствуют остальные преступники, те, кто похищал, пытал и убивал Джабраилова и Садулаеву. Они спокойно живут в Чечне, ничего не боятся, зная, что пока дело находится под контролем, безнаказанность им обеспечена. В тот же день сотрудник мемориала Екатерина Сокирянская и журналист «Новой газеты» Елена Милашина разыскали отца Алика. Семья Джабраиловых живет в поселке Новая Алды заводского района. Милашина и Сокирянская предложили семье Джабраиловых правовую помощь и адвоката. Отец Алика поблагодарил, но от помощи отказался. Наверное, он понимает, что сейчас не те времена, что никакого следствия не будет. На это рассчитывать не стоит. Что само государство отказывается соблюдать закон и вершить правосудие. Впрочем, здесь умеют ждать. В Чечне крепкие обычаи, по которым убийств нет срока давности. Возмездие приходит и через 50, и через 100 лет. Неважно, живы ли к тому времени будут убийцы или нет. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». На этой неделе в Сухуми группа ветеранов грузино-абхазской войны обратилась в прокуратуру самопровозглашенной республики с требованием провести расследование по фактам, изложенным в интервью экс-министра обороны Грузии Тенгиза Китавани газете «Московская правда». Экс-министр утверждал, что нынешний кандидат в президенты Абхазии Александр Анквап работал в ходе войны на грузинские спецслужбы, поставляя им информацию о передвижениях абхазских вооруженных формирований. В четверг, 18 августа, в парламенте прошли слушания, на которых депутаты трех созывов, чиновники, авторитетные общественные деятели попытались сбить накал страстей. Более всего досталось одному из кандидатов, президента Сергею Шамба, которого считают ответственным за распространение компромата на его конкурента Александра Анквап, рассказывает Олеся Вартанян.
Собрание проходило в необычном формате. В администрацию президента были приглашены депутаты как нынешнего, так и предыдущих созывов парламента. Подобные встречи уже бывали в Абхазии во время обострения политической ситуации в ходе выборов в 2004 году. Исполняющий обязанности президента де-факто Республики Абхазия спикер парламента Нукзар Ашуба уже после встречи шутил, что громче всех на заседании выступали депутаты именно прошлых созывов.
Они потому и драться начинали, они помнят свои годы 90-е, когда они спорили, они сегодня чуть-чуть вспомнили. Они все на 10, нет, на 20 лет моложе стали сегодня. Это было ностальгия.
Улыбаясь, рассказывал Нукзар Ашуба. Он оказался единственным, кто согласился поговорить с журналистами о ходе встречи, которая проходила за закрытыми дверями. В зал заседания не пускали даже людей из штабов трех кандидатов. Но громкая перебранка между кандидатами и депутатами была слышна в коридоре, где ожидали окончания встречи журналисты и наблюдатели. Чаще звучал голос Сергея Шамба, зачастую переходивший в крик. Кто-то даже предположил, что Шамба сорвется и демонстративно покинет зал. Но этого не случилось. Все приглашенные досидели до самого завершения встречи, все 3 часа. По выходе Сергей Шамба отрицал, что вел разговор на повышенных тонах. «Мы встретились как друзья, все старые коллеги», — улыбаясь, убеждал он журналистов. Но следы усталости на лице, покрасневшие глаза и сбитая прическа — все говорило о том, что Шамба далеко не так безмятежен, как хотелось бы показать. И это неудивительно, ведь именно он и стал главным объектом критики депутатов. Очень многие в Сухуми не сомневаются, что Шамба заказал интервью с бывшим министром обороны Грузии Тенгизом Китовани, обвинившим другого кандидата в президенты Александра Анквап в работе на грузинские спецслужбы в первые месяцы грузино-абхазской войны. Спикер парламента Нукзар Ашуба, подводя итоги встречи, сказал журналистам, что почти уверен, что Шамба не имеет к этому никакого отношения.
Почему мы не должны допускать, что это могли сделать те, которые совершенно нас всех не любят. С кандидатами очень многие хотят себя проявить каким-то образом, сторонники. Потом уже в будущем, когда изберется, какие-то дивиденды получить. Есть такая категория, и они могли это сделать.
Сказал Нукзар Ашуба. Кроме того, он заявил, что ни один из кандидатов не готовится к революции. Все они готовы к сотрудничеству, чтобы выборы были честными и чистыми. О том, что за время этого собрания накал противостояния между Шамба и Анквап несколько снизился, говорил и тот факт, что по окончании встречи соперники еще несколько минут стояли вместе и обсуждали какие-то вопросы. А ведь в начале встречи Шамба с Александром Анквап даже не поздоровался. По всей видимости, после вчерашних обсуждений избирательный штаб Сергея Шамба перестанет настаивать на детальном расследовании довоенной и послевоенной деятельности Александра Анквап. По окончании встречи Нукзар Ашуб однозначно заявил.
Никакого расследования никто не собирается проводить. На расследование всякие у нас времени нету. Нам надо выборы проводить. Нормальные выборы.
Некоторое подобие мира, которого удалось добиться в зале заседания, волнами разошлось по городу, внося покой в метущиеся души. После недельного стресса жители Сухуми стали возвращаться к привычному для них распорядку. Впрочем, как долго продлится период затишья, предсказывать никто не берется. Поздно ночью ЦИК приступил к изготовлению избирательных бюллетеней, а до выборов остается ровно неделя. Олесь Вартанян, Эхо Кавказа, Сухуми.
Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». 19 августа исполняется 20 лет со дня создания ГКЧП. Государственного комитета по чрезвычайному положению. В какой мере события августа 1991 года повлияли на этнополитическую ситуацию на Большом Кавказе? Об этом из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
О трех августовских днях 1991 года, в особенности в канун 20-й годовщины, пишут много и охотно. Однако нельзя не заметить, что большая часть выступлений на эту тему сводится к двум основным вопросам. Что было бы, если бы действия ГКЧП увенчались успехом? И какую альтернативу представляла собой та часть руководства СССР, которая вознамерилась сохранять единое государство без его президента? Между тем, оба этих вопроса нельзя признать хотя бы в минимальной степени удовлетворительными. Внимательный анализ биографии действий путчистов в три августовских дня говорит о том, что никакой содержательной альтернативы Горбачеву они не представляли. Люди, которые следовали в фарватере его политики, поддерживали и горячо одобряли, а если и критиковали, то в рамках конфликта лучшего с хорошим. Это та команда, которая была ответственна и за Баку, и за Тбилиси, и за карабахские события, которая не смогла ни в одном случае найти эффективных союзников в процессе противодействия этническому национализму, набиравшему стремительный вес. Впрочем, все поиски таких союзников сводились к номенклатурным кабинетам. Бумбаридзе вместо Патиашвили, Визиров вместо Багирова, а потом Муталиба вместо Визирова, Арвинян вместо Демирчана. Только после новых кадровых решений у союзного руководства вдруг неожиданно открывались глаза по поводу националистических прозрений их вчерашних протеже. И было чему удивляться. Ведь управленцы, для которых все мировоззрения ограничивались речащим словом «порядок», в действительности не знали своего собственного общества. Иначе смогли бы разобраться, что к 1991 году этнический национализм давно уже разрушил в национальных республиках противоречия между диссидентами и коммунистической номенклатурой, остававшейся таковой лишь по форме, но не по содержанию. Вспомним совместный поход на Цхинвали диссидента Гамсахурдия и первого секретаря грузинского ЦК Гумбаридзе осенью 1989 года. Портреты Гейдара Алиева в кабинетах лидера Народного фронта, демократа Эльчибея. Лыхнинский сход, где в едином порыве представители абхазского обкома партии объединялись с теми, кого еще вчера клеймили в буржуазном национализме. Таким образом, их идея обновить СССР была обреченной, ибо для ее реализации в членах ГКЧП не было ни идеологических, ни экономических, ни военных ресурсов. Процесс раздела армии МВД по национальным квартирам был уже запущен. Но самое главное, у них не было легитимности, которая давала бы им право на насилие. На то насилие, которое общество готово было бы принять как тяжелую, но неизбежную цену за стабильность. Этот урок, кстати, неплохо бы проштудировать сегодняшним постсоветским политикам в кавказских государствах, что называется «от Путина до Саакашвили». Между тем, для тогда еще Советского Кавказа три августовских дня дали многое. Невнятность позиции грузинского руководства во главе со Звиадом Гамсахурдия по поводу ГКЧП стоила ему президентского поста. Ведь именно август 1991 года спровоцировал массовые выступления против первого всенародно избранного президента грузинского государства. Впрочем, свержение Гамсахурдии не было только фактом в его личной карьере. Оно имело далеко идущие последствия. Во-первых, именно с него началась традиция нелегитимной преемственности, не сломанная до сих пор. Во-вторых, раскол внутри грузинского общества, начавшийся тогда, выдвинул на первое место проблему Абхазии. Маленькая победоносная война стала рассматриваться Эдуардом Шеварднадзе, вернувшимся в Грузию, как ресурс для преодоления сепаратистской болезни. Лекарство, увы, оказалось намного хуже болезни, которая даже в 2011 году с трудом поддается лечению. К сожалению, урок Грузии оказался не впрок российскому руководству, которое с той же легкостью попыталось применить абхазский рецепт в Чечне, с результатами не намного лучшими, чем были и есть в Тбилиси. Переходя к России, надо отметить, что август 1991 года оказался для нее зарифмован чеченским вопросом. Отразив попытки коммунистической реставрации, российское руководство столкнулось с сепаратистским вызовом, который оно не осознавало и не чувствовало. Более того, даже заигрывало с ним в конъюнктурных целях. В результате не смогло избежать провалов и трагических ошибок. А ведь тогда, 20 лет назад, харизматический Джохар Дудаев многим в Москве казался рыцарем без страха и упрека, едва ли не воплощением демократических ценностей. Август 1991 года научил, правда слишком поздно, что вызовы свободы и демократии могут исходить не только и не столько от государственной власти, сколько от общественной стихии, замешанной на этническом национализме. Однако именно в августе начал формироваться порочный стиль российского управления Северным Кавказом. Суть его состоит в том, что если власть не понимает сути проблемы, не готова к ее решению, она отдает ее либо на волю стихии, как это было в Чечне в 91-94 годах, либо реагирует запоздало и неумело, пример декабря 94-го, либо передает группе доверенных лиц, смотри опыт с Кадыровым. А ведь 20 лет назад Москва искренне считала Дудаева доверенным человеком. Три дня в августе 91-го отправили недвусмысленные сигналы в Баку, Ереван и Степанакерт. Мнение Москвы как союзного центра уже ничего не значит. Надо бороться за победу своей правды. Эскалация военной фазы конфликта началась именно с этого времени. Отсюда и серия односторонних действий. Восстановление преемственности с Первой Азербайджанской республикой, провозглашение независимости Нагорного Карабаха, отмена Нагорно-Карабахской автономии. И все ради одной единственной цели – обеспечение не компромисса, а полное поражение противника. И последнее, по порядку, но не по важности. Три дня в августе 1991 года стали последним актом советской драмы. После провала ВКЧП центробежные тенденции стали безальтернативными повсюду, включая Россию. На смену СССР приходили новые национальные государства, которые в своей политике унаследовали слишком много от своего прародителя. Впрочем, это уже отдельная большая история. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». На этой неделе экс-президент Республики Ингушетия Руслан Аушев в эфире «Радио Свобода» вспоминал трагические события Осетино-Ингушской войны 1992 года и некоторые эпизоды собственной политической биографии. С ним беседовали Людмила Телень и Елена Власенко.
В одном из своих интервью вы сказали: мужчина не должен показывать свою слабость женщине или, к примеру, в уличной драке. Но в политике, когда ты ошибся, ты можешь и должен сказать: это было ошибкой. Это не слабость, это мужество. Конец вашей цитаты. А вам часто приходилось признавать свои ошибки?
Ну, я их признавал, и хотел бы еще раз сказать, что в политику я попал в большей степени случайно. После того, как стали президентами избираться, это бывший первый секретарь обкомов, партийные работники, советские работники. А я стал на волне вот этой трагедии, которая случилась на Кавказе в 92-м году. И когда я прибыл к себе на родину, то...
Вы говорите о конфликте между...
Да, в Северной Осетии, когда конфликт между ингушской частью населения, осетинской частью населения. И когда я прибыл, то там уже находились федеральные структуры. И так как республика была только на бумаге, республика Ингушетия, не было еще руководящих ни парламента, ни руководителя республики, ни глав-то, значит. И ситуация была тяжелая. Беженцы, еще продолжались там где-то выстрелы, горели дома. И мне почти приказали остаться комендантом сначала по Ингушетии, а потом назначили замом Шахраева. Шахраев был глава администрации, ввели чрезвычайное положение. Я был замом у Шахраева до того момента, пока я не узнал истинной цели всего этого конфликта.
Какая была истинная цель?
А истинная цель этого конфликта была вытащить Дудаева. Я много анализировал, как же произошло, почему, потому что ингуши со Осетинами веками жили вместе, у нас очень много совместных браков, и дрались, и женились, и танцевали, и все было. Но почему именно в тот момент произошел конфликт? И мой анализ, когда там находился, привел к тому, что истинной задачей была вытянуть Дудаева и решить проблему с Чеченской Республикой силовым путем.
Вытянуть когда... Дудаева откуда?
С Грозного. То есть нужно было, чтобы Дудаев принял ингушскую сторону. Замысел был очень простой. Ингуши со Осетинами как бы дерутся. Ингуши, не имея ни возможности, ни структур, ничего, просят братского лидера Дудаева оказать помощь. Дудаев со своей мощью идет на помощь ингушам. И тут федеральная структура говорит: вот Дудаев совершает агрессию на Осетию и силовым путем решает эту проблему. Потому что в 91-м году, если помните, не получилось, когда ввели чрезвычайное положение и высадился ОМОН, тогда еще были остатки Советского Союза. Когда уже появилась новая Россия, то решили эту тему закрыть вот таким способом. Почему это у меня вызвало подозрение? Когда я увидел, тогда был уже министр обороны Грачев, я говорю: Павел Сергеевич, ну, я его знаю по Афганистану, говорю: а зачем град нужен, чтобы развести ингушей со стенами? Град, самоходная артиллерия, зачем столько оружия, чтобы это дело развести? Поставить только вот между Назранью и Черменом какие-то силы и средства, и все это можно прекратить. Ну, он мне сказал: ты ничего не понимаешь, ты вот град рванул на административную границу с Чечней. Дудаев объявил, что он не вмешивается в внутренние дела Российской Федерации, он уже объявил себя независимым государством. И войска прошлись по Пригородному району, прошлись по Ингушетии. Благодаря Гайдару, ночью я в 4 утра сказал Гайдару: вы просто не понимаете, куда вы втягиваетесь. Тем более еще армии-то российской не было как таковой. Это был ноябрь 92 года. И Гайдар дал команду, войска остановились на границе Ингушетии с Чечней. Вот тогда я подал в отставку, понимая, что меня тоже втягивают в эту непонятную для меня игру на Кавказе.
А были ли ситуации, когда вас удавалось втянуть в какую-то игру, и вы только потом понимали, что вас втянули в такую игру?
Наверное, подчиненные, зная мой характер, там рассказывали о каких-то коррупционерах, которые существуют им в администрации, в правительстве. Были моменты, когда я со своим характером, конечно, шашкой рубал, и уж я считаю, что коррупция – это та же война, что коррупция разъедает государство изнутри и народ изнутри.
Почему Владимир Путин, на ваш взгляд, начал свое президентство с того, что уволил вас в запас и потом подписал указ о вашей отставке с поста президента Ингушетии?
Когда мне исполнилось 45 лет, в 99 году, я написал Ельцину письмо. Ну, я понял, что я уже не вернусь в вооруженные силы, и Трошев там иногда говорил, что вот, а уж генерал, и нам тут не очень там политику нашу там ведет на Кавказе. По плану того, что когда Вторая война Чечни началась, мой взгляд не совпадал с взглядом этих генералов. Почему? Потому что, ну, считал, что были возможности и без войны решить проблемы, о которых ставились в то время. И я написал Ельцину, прошу меня уволить с вооруженных сил 29 октября 99 года, чтобы на всю жизнь говорить, что в 45 лет я уволился. И этот рапорт мой лежал до прихода к власти Путина. В мае месяце и указ вышел о том, что я уволен с вооруженных сил. И одним указом Громов и Ямы были уволены.
А как происходила ваша отставка с поста президента Ингушетии?
В 2002 году должны были быть выборы. У нас как, мы когда Конституцию приняли, у нас был президент 5 лет. Мы внесли поправку в Конституцию, президент 4 года. И парламент 4 года. И вот как в России сегодня парламент с президентом не должны вместе баллотироваться. И я сказал, давайте разводиться. Или вы должны распуститься, или я должен отойти в сторону. Когда парламент провел совещание, один только Руслан Плиев был тогда председатель парламента, он тоже военный, тоже был в Афганистане, один, который изъявил добровольное желание сложить полномочия депутата парламента Республики Ингушетия. Ну, я понимаю, что я все равно баллотироваться не буду, думаю, ну что, полгода? Я сказал, хорошо, тогда давайте я отойду в сторону. И я принял решение, зная, что через полгода будут выборы, и зная, что я не буду баллотироваться, потому что уже почти 10 лет я был президентом, это достаточный срок, и никто на меня не давил. Человек привыкает к должности, и не зря наука придумала, что два срока по какому-то по периоду в 4-5 лет. Это вполне достаточный срок, чтобы, ну, не испортиться. А, ну, представьте, 20 лет, ну, это надо с ума сойти, 20 лет один и тот же борщ есть.
Но вы построили то, что хотели.
Ну, все, что хочешь, не сможешь, это надо, знаете, сколько лет, чтобы то, что, ну, основа государства заложена.
С бывшим президентом Республики Ингушетия Русланом Маушевым беседовали Людмила Терин и Елена Власенко. Вы слушали «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работал Илья Бабчинецкий.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».